Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения на этот час разберем подробнее в ближайшие 30 минут. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех слушателей радио «Спутник». В студии мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей, всем привет.
Ну, всегда приятно начать утро с абсурда. Так вот, именно на грани такого состояния, наверное, стоит оценить, вот именно таким состоянием, стоит оценить реакцию Брюсселя на запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту. В Евросоюзе не согласны с тем, что переправа построена и работает без согласия Киева. Все это называется нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Да, ну, естественно, этими словами они, конечно же, не ограничились. Они любят очень так обстоятельно, широко, с размахом. Вдобавок сказали, что в европейской, что считают, что конструкция якобы ограничивает проход судов через Керченский пролив. Ну, явно заявление сделано в угоду Киева и со слов, по всей видимости, Киева, потому что на Украине очень любили об этом часто говорить, о том, что даже и строительство этого моста также мешает проходу кораблей по Керченскому проливу. И ну, они как в Брюсселе, не делами, так словами поддержим. Потому что если говорить о каких-то действиях все-таки, да, по поводу того же строительства моста Крымского или по присоединению Крыма к России,
слушай,
они просто на словах.
Я тебя прерву здесь, да. Но я обратил внимание, что как-то в особенности в этом году еще более ярко наблюдаешь, что сейчас, когда позиция высказывается, мнение высказывается, это не мнение, это дежурная фраза. Почему?
Да, абсолютно
потому что
согласен,
есть некий фундамент, из которого ты должен исходить. Ты можешь так не думать, но так сказать ты обязан. Так и здесь. Есть позиция, есть понимание того, что Европа будет до последнего вот эту позицию украинской целостности поддерживать. И поэтому, что бы ни происходило, все будет... Это как Япония, например, с Курильскими островами. Что бы ни происходило, они дежурный вот этот момент отпустят, что, мол, обеспокоены, там, ла-ла-ла, все дела и подобного рода. В общественной, в социальной жизни, вот в области, например, ну, вот такой области, как расизм сейчас, например, в Соединенных Штатах, в Европе, или гендерная эти взаимоотношения. Абсолютно то же самое. Неважно, что и как ты думаешь, ты дежурную фразу обязан отпустить. Так и здесь. Я не знаю, насколько серьезно можно оценивать вот подобные заявления. Я имею в виду те, которые из Брюсселя следуют, из Европы следуют. Но вот всегда нужно понимать, пусть вот на подкорочке, пусть вот на подсознании, что этот момент — это дежурная реакция. Обязательная дежурная.
Да, есть такой момент. Но с другой стороны, даже если это дежурные слова, дежурные фразы, в любом случае на них нужно как-то реагировать. И российские политики, депутаты именно это и сделали. Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что строительство Крымского моста — это внутреннее дело России, и что суда, которые следуют в украинские порты, в том числе, проходят через российские территориальные воды совершенно беспрепятственно, по графику, никаких заторов, аварийности, ничего такого не наблюдается.
Еще пара комментариев. Глава Госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев охарактеризовал претензии Евросоюза необоснованными. А глава Общественной палаты Крыма Григорий Йоффе высказался так: планы построить этот мост существовали несколько веков, и теперь мы слушаем эти совершенно абсурдные заявления. Но вот это опять же к разговору о том, что хочешь не хочешь, а сказать относительно вот этих самых заявлений со стороны Европы необходимо. Но с другой стороны, это вот ты и подставляешься. Я имею в виду, Европа здесь подставляется под абсолютно, как мне кажется, логичные и понятные вещи. Железная дорога между, ну как, уж простите меня, континентом и Крымом, но она могла быть, она должна быть, она, ну как сказать, упрощает доступ людей, она упрощает логистику, она совершенствует инфраструктуру. Другое дело, что еще есть, как говорится, что там доделать.
Я снова повторю
тот тезис, что вот список городов, населенных пунктов, из которых поезда могут направляться в Крым, можно бы расширить, но, наверное, все это дело уже ближайшего будущего. Ну, может быть, не самого ближайшего, но тем не менее.
В любом случае, все подтянется, в том числе и экономически, потому что как только появляется серьезный объект инфраструктурный, тут же начинают подтягиваться и бизнесмены. Там появляются какие-то магазинчики, какие-то бизнес по услуге того же, там, по обслуживанию того же дорожного полотна, там, который приближается, который подходит к этому мосту.
Про тех женщин, которые с курицами и пивком на платформах гоняют, когда поезда ходят. Я почему-то вот именно с такими вот мелкими предпринимателями ассоциируют дорогу в Крым, ездил до несколько лет именно поездом, еще давно, еще в археологическую экспедицию. В общем, смотри, что еще хотелось бы парой слов здесь буквально пройтись, отметить, ведь были же вот эти вот поправки в законопроект о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Названы условия введения и снятия антироссийских санкций. Среди уточнений вот это вмешательство во внутренние дела США и агрессию против Украины. И хотелось бы понимать, насколько это может затронуть вот данную ситуацию.
Ну, насколько это может затронуть? В любом случае, мы видим, что по-прежнему прессингуют Вашингтон Москву, всячески старается, скажем так, потуже затягивать петлю на шее, но насколько это получается или не получается, мы пока как бы рассуждать или там обсуждать это толком не можем, потому что в любом случае это только со временем может определиться, насколько это все может серьезно обернуться для России. Но в любом случае, это опять же из той серии, что они вынуждены там постепенно подпитывать свою публику тем, ну, подобными заявлениями, да, вот, коль же Россия не идет на те уступки, которые мы требуем, значит, мы будем дальше на нее давить и дальше ограничивать и экономически, и политически.
Олег, давай за этой темой последим. Наших слушателей заочно к дискуссии пригласим. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Там и новости, там и комментарии ваши, там и комментарии, на которые вы, опять же, можете ответить.
Киевская «Динамо» расторгнет контракт с Джерсоном Родригесом. Форвард притворился больным, пропустил тренировку, а вечером вместо лечебных процедур отправился в ночной клуб. Зять испанского короля проведет рождественские праздники дома. За хорошее поведение его отпустят на несколько дней из женской тюрьмы, в которой он отбывает наказание за коррупцию. По закону, колонию супруг инфанты Кристины выбирал себе сам. Он единственный заключенный мужского пола.
Провинциальная тягучая тоска меня опутывала словно паутиной. И чтоб развеяться от этого слегка, я познакомился с буфетчицей Ниной.
США заключили торговое соглашение с несуществующей страной из комиксов Marvel – Вакандой. Вымышленное государство обнаружили на сайте Минсельхоза страны. Ведомстве заявили, что это был всего лишь тест, и на данный момент Ваканда удалена из перечня стран-партнеров США.
Теме.
Мы продолжим. Есть еще много любопытного, что хотелось бы и можно этим утром разбирать. Госграница, как частная лавочка. В Киеве прокомментировали появившееся в СМИ сообщение, что в Закарпатье, рядом с границей с Венгрией, якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства Украины. Пресс-секретарь службы безопасности Украины Елена Гетлянская в своем Фейсбуке называет информацию бредом.
Ну, она также обратилась к средствам массовой информации с просьбой не распространять ложные данные о расстреле группы СБУ в Закарпатье. Речь шла о том, что злоумышленники якобы когда-то, в какой-то момент выкупили и построили на участке границы Украины с Венгрией и Румынией частные дома. И эти дома использовались для мошеннических схем. То есть проводили через эту границу, благодаря этим домам, контрабанду. И предположительно, как пишут РИА Новости, украинские силовики попытались разобраться с происходящим, потому что хотели навести порядок, однако они попали в засаду, и получилось так, что они теперь попрощались с жизнью.
К нашей беседе подключается Александр Гусев, доктор политических наук, профессор, директор Института стратегического планирования. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Александр Анатольевич, как вообще могло такое быть, что на границе был организован так называемый частный участок? О каком государстве тогда можно вообще говорить, если такое, ну, если, опять же, верить средствам массовой информации, было возможно?
Ну, вы знаете, ведь Украина твердой поступью идет в Евросоюз. Фактически границы прозрачные. Многие же знают, что между странами в рамках Европейского Союза нет никаких границ, которые существовали там на протяжении достаточно длительного времени независимых и суверенных государств. Сейчас эти границы размыты, поэтому то, что произошло на границе Украины с Венгрией, это вполне объясняется тем стремлением Украины к размытости границ, которая наблюдается в рамках так называемой свободной и толерантной Европы.
Александр Анатольевич, но с одной
стороны, наркотрафика,
да.
То это, в общем, обычное дело для спецслужб, с одной стороны, а с другой стороны, строительство частных домов, да это, собственно, было давно уже, это ни для кого не является секретом, что наркотрафик, достаточно четкий, идущий из стран Ближнего Востока, через, в том числе и через нашу страну и через Украину. Но сейчас они, конечно, выстроили уже новые пути для проникновения наркотических средств в Европу, минуя Российскую Федерацию, потому что ситуация складывается для Украины в отношении нашей страны не очень позитивно. Поэтому они обходят эту территорию, нашу территорию.
Тут, получается, даже не столько обходят, сколько еще оплывают, я так понимаю, или как?
Просто я возможно, и оплывают тоже.
Ну, вот, маршрут, что ли, прикинуть, и там либо по земле, либо по морю. Получается, по морю. До Украины, ну, там дальше уже.
Там, да, с Республики Закавказье, Грузия, которая тоже стремится, в общем, в состав, ну, может быть, не Европы, а свободные, толерантные, но Североатлантический блок, это уже очевидно. Поэтому наркотрафик достаточно четкий. Он отслеживается соответствующими службами. Но да, бывают инциденты, которые, наверное, предвидеть в рамках этой коррупционной деятельности. Зарабатываются громадные деньги. Поэтому почему нет границы? Вот свободный наркотрафик.
Ну вот как раз в Киеве говорят, что ситуацию, по крайней мере, они представляют как бред, мол, вся эта информация. А с другой стороны, по всей видимости, СБУ действительно не выгодно, чтобы обо всем об этом говорили. Видимо, не совсем бред.
Конечно. Вся эта информация скрывается. Ну, представляете, стало бы все это достоянием общественности, что идет через Украину достаточно серьезный поток наркотических средств в Европу.
Ну а это большой секрет?
Ну, это небольшой секрет Полишинеля, но, тем не менее, это, конечно, это не придается огласке. Поэтому и господа из СБУ, и пресс-секретарь, госпожа Гитлянская, в общем, так заувалированно говорила, что это бред полный, что этого не может быть, там и так далее. Но шило в мешке не утаишь, как мы говорим. Поэтому, конечно, это становится рано или поздно, или часть из этих событий становится доступной для средств массовой информации, это обсуждается. Но я должен отметить, что наркотрафик очень четкий. Поэтому, да, и исходить нужно из того, что эта информация абсолютно правдивая.
Да.
И такое случается достаточно часто.
Александр Анатольевич, еще прокомментировать, попросили бы вас такую ситуацию. Сенаторы внесли поправки в законопроект о защите американской безопасности и от агрессии Кремля, названы условия введения снятия антироссийских санкций. Там, опять же, упоминается за вмешательство во внутренние дела США и агрессию против Украины. Это просто, скажем так, ну, они продолжают свою такую антироссийскую политику и все жестче и жестче хотят надавливать на политику Москвы по отношению вообще, в принципе, ко всем.
Да, американский Конгресс и Палата представителей, контролируемые демократами, и Сенат, контролируемый республиканцами, приняли очередной проект оборонного бюджета на 2020 год. Это, в общем, уже достаточно известная информация. 738 миллиардов долларов общий бюджет составит на следующий год. Увеличение на 22 миллиарда. Достаточно серьезно. Этот бюджет уже фактически сравним с бюджетом Североатлантического блока. Он, правда, превышает там под триллион 987 миллиардов, но это 738 – это тоже достаточно серьезная цифра. И в этом бюджете фактически впервые прописан против Турции и против нашей страны. Но это обычное явление для американцев. Но
Александр Ильич, а вот я прошу прощения, если вот так подойти, опять же, прям непосредственно к тому, вот к той теме, как подается вся эта информация, ведь фактически, формально, это некие условия, обозначают, при которых санкции могут быть сняты. А вообще вы представляете, чтобы в обозримом будущем вот выступил какой-то сенатор, два сенатора, три сенатора и сказали, друзья, условия выполнены, санкции с России снимаются. Это вообще это фантастика или это абсолютно реальная политическая ситуация ближайшего или обозримого будущего?
Я полагаю, что в ближайшем обозримом будущем санкции в отношении Российской Федерации в Конгрессе Соединенных Штатов сняты не будут. Ни при каких условиях.
А для чего тогда это подается вот именно как? Вот смотрите, если вот что-то вдруг, если вот, тогда да, тогда да.
Да
тогда
ничего не вот. Ничего не вот. Прописать в военном оборонном бюджете санкции... Ну, понятно, что Минфин отвечает за санкции, потому что все, что касается цифр, бюджета и так далее, это контролируется Минфином Соединенных Штатов. Это ясно, что на ближайшие годы санкции останутся. Более того, они же расширяют список и физических, и юридических лиц. Если раньше было прописано, что это ситуация в Крыму, из-за аннексии Крыма, это ситуация на юго-востоке Украины, в Донбассе, то сейчас там уже появились новые причины. Это «Северный поток-2», это закупка Турции С-400.
Нет, смотрите, РК, если иметь в виду вот
поэтому
эти...
этот список, Алексей,
да-да-да,
этот список будут продолжать до бесконечности, потому что что-то американцев не устроит. Что касается конгрессменов, вы знаете, ну, демократы и республиканцы, там идет внутренняя война в Конгрессе Соединенных Штатов. Понятно, что... Эта война будет в 2020 году усиливаться, потому что выборы в Соединенных Штатах президента. Поэтому они будут, что называется, мочить всех налево и направо, и те, и другие. А Россия, вот с этой точки зрения, является очень лакомым куском для тех и для других. Это выигрышный момент, поэтому ни о каком снятии санкций, ни о каких сенаторах и конгрессменах, которые подняли бы вопрос о смягчении, даже смягчении санкций, в отношении нашей страны речи быть не может.
Я имел в виду, Александр Анатольевич, что вот именно непосредственно санкции касательно России, связанные вот с двумя моментами, вмешательство в американскую политику, санкции из Украины, честно, вот, ну, не совсем. Другими делами я привык ночью заниматься, чем читать доклады и очередные заявления американских политиков, вот, поэтому руководствуюсь исключительно тем, что коллеги приводили, поэтому вот и задавал вопрос именно относительно возможных возможно снятия. Конечно же, по большей части, это обоснование того, как будет вводиться. Александр Анатольевич, время не так много. Я хочу еще к одной моменте, к одному моменту перевести нашу беседу. Единственное, наших слушателей еще успею пригласить в наши соцсети. ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, Радио Спутник. Везде активно работает. Подключайтесь, пишите комментарии, участвуйте в дискуссиях, получайте информацию. В Конгрессе США призвали национальный парламент укреплять военный потенциал Латвии, Литвы, Эстонии. С прицелом на будущее в ведомстве уверены, что прибалтийские республики должны видеть в Штатах лидера во внешней политике и безопасности.
Ну вот, как сообщает телеканал RT, военные эксперты уверены, что Прибалтика сотрудничает и будет сотрудничать с Вашингтоном, чтобы предотвратить, как все это опять же преподносится, российскую агрессию. Это из серии «Снова здорово». Но, естественно, ссылаются, что в балтийских государствах якобы очень обеспокоены возможностями теми вооружениями в России, которые есть, и очень боятся гибридных угроз со стороны восточного соседа. И вот к чему это все? Прибалтика, говорится в докладе, рассчитывает на дополнительное финансирование от западного партнера.
Зачем Прибалтика так нагло заигрывает с США? Ну, я бы, наверное, спросил, зачем продолжает заигрывать? Просто чтобы получить дополнительные деньги, потому что деньги-то по результатам таких заигрываний выделяются. Другое дело, большие или нет, Александр Анатольевич? Александр Анатольевич?
Александр
Возвращаемся мы к этому моменту. В очередной раз, увы, да, чуть-чуть попозже вернемся к экспертному мнению относительно того, что если речь идет о получении шестизначной суммы в американской валюте, вот тут прибалтийские республики могут и не то чтобы заявлениями ограничиться, еще и визит нанести. Другое дело, что и в Соединенных Штатах это обратное действие тоже находит. И там готовы расширить еще спектр вот этих вот денежных средств, которые выделяются на что-то там, на сдерживание агрессии, на поднятие потенциала.
Да, почему они готовы выделить, скажем так, дополнительные средства на это? Потому что, опять же, выставить Россию в качестве врага, это очень выгодно, очень сейчас модно, и поэтому, естественно, они готовы потратиться на то, чтобы прибалтийские страны, естественно, подпитывали вот такое отношение к России.
Александр Анатольевич, вы с нами?
Да.
Давайте вот этот прибалтийский момент разберем и обратим на это внимание. Насколько вообще эффективно работает вот это выделение средств прибалтам Соединенных Штатов? Насколько там есть перспективы чего-то, что деньги, например, будут увеличиваться выделяемые или, наоборот, сокращаться?
Ну, это достаточно четко все, потому что прописано в бюджете оборонного ведомства. Это все деньги достаточно четкие, как мы говорим. Они, конечно, пойдут на обеспечение так называемой системы ПВО, безопасности стран Балтии. Вот. Что касается вашего второго вопроса, увеличения, да, но если увеличивается оборонный бюджет Соединенных Штатов, увеличивается ассигнование Североатлантического блока, предполагается, что на 2020 год ассигнование на обеспечение коллективной европейской безопасности через систему НАТО увеличится на 130 миллиардов. А в 2024 году, насколько я помню, на 400 миллиардов. Поэтому, естественно, эти суммы тоже будут увеличены. Но, вы знаете, это впервые прописано на обеспечении стран Балтии, ПВО, обеспечение воздушного пространства. Эта сумма, ну, сумма по меркам, конечно, бюджета Пентагона небольшая, 175 миллионов долларов. Но, собственно, ведь и сейчас это все и в 19-м, и 17-м, и предыдущих годах выделялись эти суммы, но не напрямую. То есть они выделялись конкретно на одну из статей бюджета Североатлантического блока. Сейчас прописаны конкретно, что будут помогать обеспечению средствами финансовыми конкретно стран Прибалтики, стран Балтии, как они называют. Ну, собственно, о чем идет речь? Вот куда пойдут эти деньги? Ну, прежде всего, конечно, так называемое обеспечение ПВО. Там 4 самолета стран НАТО летают с 2004 года, сменяясь каждые 4 месяца истребители. 4 истребителя базируются на военной базе в Литве, Зокняй, и 4 сейчас они, то есть они расширяют финансирование, еще 4 самолета патрулирующих воздушное пространство стран Прибалтики, всех трех.
Это то есть, в принципе, нам открыто заявляют, что военное присутствие сил НАТО все ближе и ближе к границам российским, получается так.
Ну,
и
конечно, если было 4 самолета, то сейчас уже и с базы в Эстонии, с Эмори будет подниматься еще 4, то есть в общей сложности 8 самолетов, истребителей, перехватчиков, которые будут контролировать воздушное пространство стран Прибалтики. Мы это же видим конкретно, и наши летчики видят эти самолеты, этих летчиков.
Поэтому, да, наверное, неспроста очень американские летчики проводили, но и до силы НАТО воздушные очень часто проводили такую разведку. Очень часто летали вблизи границы над морскими территориальными водами России.
Александр Анатольевич, спасибо вам огромное за комментарии. Александр Гусев, доктор политических наук, профессор, директор Института стратегического планирования, прокомментировал некоторые из таких и пугающих, и интересующих событий к этому утру. А у нас в завершение вот такой сообщение. Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Часть новых положений вот в январе, буквально через неделю, начнет действовать, но основные вступят в силу 1 октября.
Да, что касается января, то тут можно что отметить, что будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью выше 60 км в час. Честно говоря, не то чтобы меня это пугает, а несколько настораживает. Потому что водители не все такие...
Будут готовы, ты имеешь в виду, готовы к магистралям?
К магистралям, потому что одно дело, когда ты со скоростью там 40-60 км в час едешь по дороге, это одно. А когда мимо тебя пролетают вот на скорости скорости там 120, если на автобанах, да, имеется в виду, на платной дороге тоже Новой Ленинградке. Там...
Я с трудом представляю, что кто-то пойдет учиться вождению на платной дороге.
Нет, но, возможно, у кого-то будет такое желание. Вот часто бывает такое, да, и у меня в том числе, когда я получал права, мне было, у меня было стремление проехаться с большой скоростью, ага. ощутить вот этот кайф. Некоторые именно ради этого и, собственно говоря, и пытаются поездить,
знаешь,
скажем так, за рядом с
учителем. Я вчера смотрел, вот совершенно случайно нарвался на один из стареньких КВНовских роликов, так вот там как раз высмеивалась вот эта ситуация, когда отец учит сына водить, и там все заканчивается тем, что сын в итоге не туда смотрит, забывает, ну, короче, все перечисленные ключевые ошибки, вот эти шаблонные, и в конечном счете сын приезжает в автомобиль S-класса, просто потому что он не умеет. Мне кажется, вот как раз для, ну, для возможного, для снижения, возможно, вот этих проблем данная ситуация принимается, и есть здесь определенная доля правды. Что еще? Город с площадкой, в конечном счете, что объединяют, да, вот этот
да,
момент?
Да, объединяют, и будет экзамен длиться всего полчаса, а после проверки азов вождения на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика на улице. Ну, в общем,
на магистрали, да.
Да, на те же магистрали. Но в любом случае, по всей видимости, вот эти новшества нужны, потому что все-таки и меняются и автомобили, меняются и условия езды, и действительно правила приема экзамена тоже нужно менять.
Ну давай за подробностями наших слушателей снова пригласим на сайт или к нам в соцсети radiosputnik.ru. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.
Будь в теме.